На следующий день Джованни Друго командовал караулом на новом редуте. Это был небольшой форт в 45 минутах ходьбы от крепости, возведенный отдельно на вершине скалистой горы над самой татарской пустыней. Он считался главным, совершенно самостоятельным постом охраны, перед которым стояла задача первым подать сигнал тревоги в случае нападения. Вечером Друго выступил из крепости со своим отрядом в 70 человек. Именно столько требовалось на новом редуте солдат, помимо двух канониров, так как там было 10 караульных постов. Друго впервые оказался за пределами крепости и, в сущности, впервые переступил границу. Джованни сознавал всю ответственность этого дежурства, но мысли его были заняты главным образом приснившимся ему ангустиной. Сон оставил в его душе глубокий след. Казалось, в нем содержался какой-то смутный намек на будущее, хотя Друго не был слишком уж суеверен. По прибытии на новый редут была произведена смена караула, потом отдежуривший отряд ушел, и Джованни, стоя на краю верхней площадки, смотрел, как он удаляется, пересекая галечники. Сама крепость отсюда казалась очень длинной стеной, просто стеной, за которой ничего нет. Разглядеть часовых с такого расстояния он не мог. Виден был только флаг, да и то лишь тогда, когда его начинало трепать ветром. Целые сутки Друго будет единственной властью на этом отдаленном редуте. Что бы ни случилось, помощи просить неоткуда. Даже если появится неприятель, маленький форт должен будет защищаться своими силами. Да, в ближайшие 24 часа сам король значил бы в этих стенах меньше, чем Друго. В ожидании ночи Друго разглядывал северную равнину. Из крепости можно было видеть только небольшой треугольный участок пустыни, остальное загораживали горы. А теперь она просматривалась вся, до самого горизонта, как обычно затянутого пеленой тумана. Перед ним была пустыня, усеянная обломками скал и кое-где покрытая лишаями низкого пыльного кустарника. Справа, далеко-далеко, чернела какая-то полоска, очевидно, лес. С флангов подступали цепи суровых гор. Среди них были и необыкновенно красивые, с высоченными отвесными склонами, с вершинами, побеленными первым осенним снегом. Но никто ими не любовался. И Друго, и солдаты инстинктивно смотрели только на север, на унылую равнину, безжизненную и загадочную. То ли от сознания, что он один несет всю ответственность за форт, то ли из-за вида этой пустынной местности, то ли из-за странного сна, в котором он видел ангустину, Друго чувствовал, как с приближением ночи душа его наполняется безотчетной тревогой. Стоял октябрьский вечер. Погода была неустойчивая. В свинцово-серых сумерках гасли один за другим непонятно откуда падавшие на землю красноватые блики. На закате Друго всегда охватывало нечто вроде поэтического вдохновения. Это был час надежд. И Друго стал перебирать в памяти героические картины, неоднократно приходившие ему в голову во время долгих дежурств и каждый раз обраставшие все новыми подробностями. Чаще всего он рисовал в своем воображении яростную схватку горстки возглавляемых им солдат с бесчисленным вражеским войском. Вот ночью на новый редут совершает набег многотысячная татарская орда. Он сдерживает ее натиск на протяжении нескольких дней. Почти все его товарищи уже убиты или ранены. Шальная пуля задевает и его, рана, конечно, серьезная, но не настолько, чтобы ему пришлось сложить себя командование. Однако патроны уже на исходе, и он с забинтованной головой решается вести свой небольшой отряд на прорыв. Наконец прибывает подкрепление, враг разбит и обращен в бегство, а сам он, не выпуская из рук окровавленной сабли, падает без сознания. Кто-то пытается привести его в чувство и зовет по имени «Лейтенант Друго! Лейтенант Друго!» И он, Друго, медленно открывает глаза. Это король. Сам король склонился над ним и благодарит за отвагу. Это был час надежд, когда Джованни выдумывал всякие героические истории, которым, по-видимому, никогда не суждено сбыться, но которые так скрашивают жизнь. Иногда Дрога довольствовался гораздо более скромными фантазиями. Пусть он не один окажется героем, пусть не будет раны и даже короля, благодарящего его за отвагу. Пусть будет обыкновенное сражение. Одно единственное, но тяжелое. Он идет по всей форме в атаку и с хладнокровной улыбкой бросается навстречу каменным лицам врагов. Одна только битва, но и она, вероятно, могла бы сделать его счастливым на всю оставшуюся жизнь. В тот вечер, однако, нелегко было чувствовать себя героем. Сумерки уже окутали мир. Северная равнина стала совершенно бесцветной, но еще не погрузилась в сон и, казалось, затаила в себе что-то коварное. Было уже 8 часов. Все небо затянуло облаками, и тут Дрога показалось, что на равнине, справа, как раз под редутом, движется небольшое черное пятно. «Наверное, глаза у меня устали», — подумал он. «Да, я слишком долго вглядывался. Вот глаза и устали, и теперь мне мерещатся какие-то пятна». Такое уже с ним случалось, когда он мальчишкой сидел по ночам над учебниками. Дрога попробовал на несколько мгновений закрыть глаза, потом перевести взгляд на предметы, находившиеся поблизости, на ведро для мытья террасы, на железный крюк в стене, потом на скамейку, на которой, очевидно, сидел сменившийся офицер, и только через несколько минут снова посмотрел вниз, туда, где ему померещилось черное пятно. Оно не исчезло и все так же медленно двигалось. «Тронг!» — взволнованно крикнул Дрога. «Слушаю, господин лейтенант!» — мгновенно откликнулся тот, и голос его прозвучал так неожиданно близко, что Джованни даже вздрогнул. «А, вы здесь?» — сказал он, приободрившись. «Тронг, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что там внизу движется какой-то предмет». «Так точно, господин лейтенант!» — ответил Тронг уставным тоном. «Я уже несколько минут за ним наблюдаю». «Как?» — воскликнул Дрога. — И вы заметили? Что же вы видите? — Тот самый движущийся предмет, господин лейтенант. Дрога почувствовал, что кровь стынет у него в жилах. — Ну вот, начинается, — подумал он, начисто забыв о своих героических фантазиях, — именно со мной это должно было случиться. Теперь жди какой-нибудь неприятности. — Ах, стало быть, вы тоже видите? — переспросил он, в тщетной надежде, что Тронг ответит отрицательно. — «Да, господин лейтенант», — отозвался Тронг, — «уже 10 минут. Я ходил вниз проверять, как чистят пушки, потом поднялся сюда и увидел». Оба немного помолчали. Должно быть, и для Тронга все было тревожно и непонятно. «Как по-вашему, Тронг, что бы это могло быть?» «Не могу взять в толк. Слишком медленно оно движется».
«Как это «слишком медленно»?»
«Да, сначала я подумал, что это метелки тростника».
«Метелки? Что еще за метелки?»
«Там внизу подальше есть заросли тростника», — сказал Тронг, указывая рукой куда-то вправо, хотя жест этот не имел смысла, поскольку в темноте ничего не было видно. «В это время года на тростнике появляются черные метелки. Иногда ветер обрывает их, они же легкие, и гонит по земле, как клубы дыма. Но здесь что-то другое», — добавил он после паузы. — Метелки бы катились быстрее.
— Так что же это может быть?
— Никак не пойму, — повторил Тронг. — На людей не похоже. Они бы подошли с другой стороны. И потом оно продолжает двигаться. Непонятно. — Тревога! Тревога! — это крикнул часовой, находившийся поблизости. За ним закричал другой, третий. Они тоже увидели черное пятно. Потом его заметили солдаты, отдыхавшие в караулке. Все сгрудились у бруствера и смотрели вниз с любопытством, которому примешивался и страх. «Ну что, не видишь?» — говорил один. «Ну вот же, прямо под нами! Вот, остановилось!» «Наверное, это туман!» — предполагал другой. «В тумане бывают просветы, и тогда видно, что там под ним. Вроде бы что-то шевелится, а на самом деле это дыры в тумане».
«Да, теперь и я вижу», — послышался еще один голос. «Но эта темная штуковина стоит на одном и том же месте. Похоже, что там просто черный валун, вот и все».
«Какой еще валун? Разве не видишь, оно двигается? Ты что, ослеп?»
«А я говорю, валун. Я его давно приметил. Черный валун, похожий на монашку».
Кто-то засмеялся.
«Пошли, пошли отсюда! Сейчас же все в помещение!»
— вмешался Тронг, опередив лейтенанта, которого эти разговоры встревожили еще больше. Солдаты неохотно возвратились в караулку, и опять стало тихо.
«Тронг?» — спросил друга, не отваживавшийся на самостоятельное решение.
«Вы не думаете, что надо объявить тревогу?»
«В смысле сообщить в крепость? В смысле пальнуть в воздух, господин лейтенант?»
«Да я и сам не знаю. Как, по-вашему, стоит поднимать тревогу?»
Тронг покачал головой. «Я бы подождал, когда разведнеется. Если выстрелим, всю крепость поднимем на ноги. А окажется, что там ничего и нет».
«Пожалуй», — согласился Дрога.
«К тому же», — добавил Тронг, — «это было бы не по уставу. В уставе сказано, что тревогу можно объявлять лишь в случае опасности. Прямо так и говорится. В случае опасности при появлении вооруженного противника и если подозрительные лица приблизятся к пограничной стене на расстояние, не превышающее 100 метров. Вот что говорится в уставе».
«В общем, да», — сказал друга. «А тут, наверное, побольше 100 метров будет. Правда?»
«Я тоже так думаю», — кивнул Тронг. «И потом, мы ведь не уверены, что это человек».
«А что же, по-вашему?» — возразил Дрога несколько раздраженно. «Привидение?» Тронг ничего не ответил. В нерешительности, дожидаясь, когда пройдет эта бесконечная ночь, Дрога и Тронг стояли, опершись о парапет, и напряженно смотрели вниз, туда, где начиналась татарская пустыня. Загадочное темное существо вроде бы остановилось, уснуло, и Джованни понемногу стал успокаиваться, думая, что там и впрямь ничего нет. Просто черный валун, по очертаниям напоминающий монахиню, или это обман зрения, нелепая галлюцинация, все от усталости. Теперь он даже испытывал смутное разочарование. Так бывает, когда самые важные часы жизни проносятся мимо, не задев нас, и их грохот затихает вдали, а мы остаемся в одиночестве среди взвихренных сухих листьев, сожалея о том, что упустили опасный, но славный момент. Ночь все тянулась, и из темной долины снова повеяло страхом. Ночь тянулась, и Дрога чувствовал себя ничтожным и одиноким. На дружескую поддержку Тронга рассчитывать не приходилось. Слишком уж они были разными. Вот если бы рядом находились его товарищи, хотя бы один, тогда другое дело. Тогда у Дрога достало бы сил даже на шутку, и ожидание рассвета не было бы таким мучительным. А языки тумана все ползли и ползли по равнине, образуя призрачный архипелаг в Черном океане. Один из них протянулся у самого подножия редута, накрыв тот таинственный предмет. Все вокруг было пронизано сыростью. Шинель Дрога пропиталась влагой и обвисла тяжелыми складками. Какая долгая ночь! Он уже потерял надежду, что она когда-нибудь кончится, но небо вдруг начало бледнеть, и порывы ледяного ветра возвестили о близком рассвете. И тут на Дрога навалился сон. Продолжая стоять у парапета, он уже дважды ронял голову и дважды, вздрогнув, поднимал ее. В конце концов она безвольно свесилась на грудь, и налитые тяжестью веки сомкнулись. Нарождался новый день. Проснулся Дрога от того, что кто-то тронул его за руку. Он с трудом стряхнул с себя сон, поражаясь тому, что уже совсем светло. Раздался чей-то голос. Тронка, конечно.
«Господин лейтенант, это лошадь!»
Только тут он вернулся к действительности, вспомнив о крепости, о новом редуте, о загадочном черном пятне. И сразу же глянул вниз, горя желанием все узнать, и в глубине души трусливо надеясь увидеть там одни лишь камни и кусты, ничего, кроме равнины, какой она была всегда, безлюдной, пустынной. Но голос рядом все повторял.
«Господин лейтенант, это лошадь!»
И Дрога действительно увидел эту фантастическую лошадь, неподвижно стоявшую у подножия скалы. Небольшая, приземистая, но упитанная лошадка, по-своему даже красивая, с сухими ногами и длинной гривой. Выглядела она странно, но больше всего поражала ее масть. Истинно черная,
резко выделявшаяся на фоне тусклой равнины. Откуда она взялась? Чья она? Ни одно живое существо, кроме ворон и гадюк, уже много лет не заносило в эти места. А тут лошадь. Да к тому же сразу видно, что не дикая, а отличный экземпляр, настоящая боевая лошадка, разве что ноги чуть тонковаты. Это было поразительно. Это настораживало. Дрога, Тронг, часовые, да и другие солдаты, выглядывавшие из бойниц нижнего этажа, не могли оторвать от нее глаз. Появление лошади не укладывалось ни в какие уставы. Воскрешало в памяти древние легенды о севере, о татарских ордах и битвах, наполняло своей таинственностью всю пустыню. Сам по себе этот факт был не таким уж значительным, но ведь вслед за лошадью должно непременно появиться что-то еще. На лошадке было хорошо притороченное седло, как будто совсем недавно кто-то ехал на ней верхом. В общем, история была непонятная, и то, что до вчерашнего дня считалось нелепым предрассудком, сегодня могло оказаться правдой. Дрога мерещилась в присутствии врагов, татар, распластавшихся в кустах, в расщелинах скал, замерших в неподвижности с крепко стиснутыми зубами. Они ждали лишь наступления ночи, чтобы совершить свой набег. А за это время могли подтянуться и главные силы. Грозная кишащая орда, выныривающая из северного тумана. Без музыки, без песен, без сверкающих сабель и красивых знамен. Оружие у них матовое, чтобы его не демаскировали солнечные блики, и даже кони приучены не ржать. Но одна лошадка, именно так сразу же и подумали на новом редуте, одна лошадка сбежала и, опередив противника, тем самым выдала его. Враги, вероятно, еще не заметили пропажи, поскольку животное сбежало из лагеря ночью. Таким образом, лошадка принесла важную весть. Но насколько она опередила своих хозяев? До наступления вечера Дрога ничего не сумеет сообщить командованию крепости, а татары, между тем, вот-вот могут нагрянуть. Выходит, надо объявить тревогу? Тронг не советовал. В конце концов, это всего-навсего лошадь, а оказалась она возле редута, потому что отбилась от хозяина, а ее хозяин, возможно, охотник-одиночка, по неосторожности заехал в пустыню и погиб там или заболел. Лошадь осталась одна, стала бродить по пустыне, ища спасения, и, почуяв в крепости присутствие людей, ждет, что ей принесут овса. Так утверждал Тронг, ставя под сомнение версию о том, что к крепости приближается враг. Животное в такой необитаемой местности вряд ли покинет свой лагерь. И потом, — говорил Тронг, — он слышал, что кони у татар почти все как есть белые. На старинной картине, висящей в одном из залов крепости, изображены татары верхом на белых скакунах, а эта лошадь — черная как смоль. И Дрога после долгих колебаний все же решил дожидаться вечера. Небо между тем порозовело. Солнце залило все своим горячим светом, и солдаты, согревшись, приободрились. Да и Джованни с наступлением дня немного успокоился. Соображения насчет татар утратили свою убедительность. Все вновь обрело нормальные пропорции. Животное оказалось обыкновенной лошадью. Ее появление можно было объяснить как угодно, а вовсе не обязательно наступлением противника. И тут, позабыв о ночных страхах, он вдруг понял, что готов к любым приключениям, и душа его наполнилась радостным предчувствием, уж не сама ли судьба стучится к нему в дверь. Счастливая судьба, которая может возвысить его над всеми прочими людьми. Он с удовольствием лично позаботился о самых мелких формальностях караульной службы, словно хотел доказать Тронгу и солдатам, что появление лошади, каким бы странным и тревожным оно ни было, его лично нисколько не обеспокоило. Именно так, — думал он, — и поступают настоящие офицеры. Солдаты же, по правде говоря, не испугались. Появление лошади вызвало всякие шуточки, и всем ужасно хотелось поймать ее и отвезти как трофей в крепость. Один из солдат попросил даже у старшего сержанта разрешения сходить за лошадью, но тот лишь укоризненно глянул на него, давая понять, что когда речь идет о службе, шутки неуместны. А этажом ниже, там, где были установлены пушки, один из канониров при виде лошади страшно разволновался. Звали его Джузеппе Лацари. Был он еще совсем молод и на службу поступил недавно. Он утверждал, что лошадь эта его собственная. Он ее сразу узнал. И ошибки тут быть не может. Наверное, ее упустили, когда водили из крепости на водопой. «Да это же Фьёко, мой Фьёко!» — вопил он так, словно его обокрали. Спустившийся вниз Стронг сразу же велел прекратить этот крик и строго объяснил Лацаре, что его лошадь убежать никак не могла. Чтобы попасть на северную равнину, ей пришлось бы перебраться либо через крепостную стену, либо через высокие горы. Но Лацаре возразил, что есть какой-то проход. Он сам слышал. Удобный проход в скалах. Древняя, заброшенная дорога, о которой все уже позабыли. И верно, в крепости, помимо прочих, ходила и такая легенда. Скорее всего, это была выдумка, так как никто никогда не видел даже следов той дороги. Справа и слева от крепости на протяжении многих километров вздымались дикие горы, и перебраться через них было невозможно. Но солдат не унимался. Он прямо из себя выходил от мысли, что ему велят сидеть в редуте и не позволяют забрать свою лошадь, хотя и дело тут всего на полчаса. Между тем время шло, солнце клонилось к западу, в установленные сроки сменялись часовые. Пустыня слепила глаза, безжизненная, как никогда, а лошадка была на прежнем месте. То стояла совсем неподвижно, будто спала, то бродила вокруг в поисках чахлой травки. Дрога выжидающе глядел вдаль, но ничего нового не замечал. Все те же отвесные скалы, туман далеко на севере и кусты, с приближением вечера постепенно менявшие свой цвет. Явился сменный караульный отряд. Дрога и его солдаты вышли из редута и направились через галечные россыпи крепости, на которую уже наползали синие вечерние тени. Когда подошли к крепостным стенам, Дрога произнес пароль за себя и за своих людей. Ворота открылись, сменившийся патруль выстроился в небольшом дворике, и Тронг начал перекличку. Дрога же направился к коменданту, чтобы сообщить ему о странной лошади. Как предписывалось уставом, сначала Дрога доложил о своем прибытии капитану-поверяющему, потом они вместе пошли искать полковника. Обо всех новостях, как правило, сообщали старшему адъютанту, но на этот раз происшествие было слишком серьезным, чтобы терять время. А слух о лошади молниеносно облетел крепость. На самых отдаленных фланговых постах форта уже поговаривали о татарской коннице, ставшей лагерем у подножия скал. Полковник, узнав новость, сказал только:
«Зря они попытались взять эту лошадь. Если на ней седло, мы могли бы узнать, откуда она».
Но было уже поздно, так как солдат Джузеппе Лацари, когда патруль возвращался в крепость, спрятался за огромным валуном, и никто этого не заметил. Потом он спустился вниз по галечнику, взял лошадку и теперь возвращался с ней в крепость. К своему удивлению, он обнаружил, что лошадь-то не его, но теперь это уже не имело значения. Только когда отряд вступил в крепость, кто-то из товарищей Лацари заметил, что он исчез. Если узнает Тронг, сидеть Лацари на гауптвахте не меньше 2 месяцев. Нужно было спасать товарища. И потому, когда старший сержант, делая перекличку, дошел до Лацари, кто-то откликнулся за него. «Я!» А через несколько минут солдаты, уже разбредавшиеся по двору кто куда, вспомнили, что Лацари не знает пароля. Здесь уже дело пахло не гауптвахтой, а смертью. Как только он подойдет к стенам крепости, в него по уставу должны стрелять. Несколько солдат тотчас побежали искать Стронга. Надо же было что-то придумать. Да поздно. Лацари, держа черную лошадку под узцы, уже подходил к крепости. А Тронг как раз стоял на стене, куда его привело какое-то смутное предчувствие. Сразу же после поверки старшего сержанта охватило беспокойство. Причины его он определить не мог, но чуяла его душа, что не все в порядке. Перебрав в памяти события дня, он добрался до момента возвращения в крепость, так и не обнаружив ничего подозрительного. И вдруг, словно обо что-то споткнулся. Да, во время проверки был какой-то сбой, но в тот момент, как это часто бывает в подобных случаях, Тронг не придал ему значения. Один из часовых стоял на посту над самыми крепостными воротами. В сумерках он видел на галечнике метрах в 200 от себя две приближающиеся черные фигуры. Сперва часового это не насторожило. Мало ли что может померещиться. В таких глухих местах, когда постоянно чего-то ждешь, нередко даже среди бела дня видишь силуэты людей, ползущих среди камней и кустов, и начинает казаться, что кто-то за тобой подглядывает. А потом идешь проверять и убеждаешься, что никого там нет. Чтобы отвлечься, часовой огляделся по сторонам, махнул рукой товарищу, часовому, ходившему по стене правее, метрах в 30 от него, поправил свою тяжелую, сжавшую лоб шапку, поглядел налево и увидел старшего сержанта Тронка, который стоял неподвижно и не сводил с него сурового взгляда. Часовой подтянулся, снова посмотрел вперед, убедился, что те две фигуры ему не померещились и находятся уже совсем близко, метрах в 70. Да, это были солдаты-лошадь. Часовой вскинул винтовку, взвел курок и, застыв в позиции, которую они сотни раз отрабатывали на учениях, крикнул: «Стой, кто идет!» Лацари был новичок и понятия не имел о том, что без пароля в крепость ему не войти. Самое большее, чего он боялся, так это наказание за самовольную отлучку. Но, может, полковник и простит его. Какую лошадь добыл? Красивая! И генералу подошла. До крепости оставалось 40 метров. Уже было слышно, как лошадиные подковы цокают по камням. Почти совсем стемнело, издалека донесся сигнал трубы. «Стой, кто идет!» — повторил часовой. «Еще раз, и придется стрелять». При первом окрике часового Лацари вдруг охватило беспокойство. Ему было странно, что именно теперь, когда он оказался в затруднительном положении, брат-солдат встречает его так грозно, но, услышав вторичное «Стой, кто идет!», он успокоился, узнав голос приятеля из своей же роты, которого все звали попросту Чернявы. «Это я, Лацари!» — крикнул он. «Скажи командиру поста, чтобы мне открыли, я коня привел! Только без шума, а то меня еще посадят!» Часовой не шелохнулся. Вскинув винтовку, он не двигался, оттягивая до последнего свое третье «Стой, кто идет!». Может, сам Лацари догадается о грозящей ему опасности, отступит назад, а завтра попытается как-нибудь примкнуть к караулу, возвращающемуся с нового редута. Но в нескольких метрах от часового стоял Тронг, не сводивший с него сурового взгляда. Ни единого слова не произнес Тронг. Лишь поглядывал то на часового, то на Лацари, из-за которого, наверное, его самого накажут. Что означали эти его взгляды? Солдат с лошадью подошли уже 30. Выжидать дольше было неразумно. Чем ближе подходил Лацари, тем становилось яснее, что часовой не промахнется. «Стой, кто идет!» В третий раз крикнул он уже другим голосом. В нем явно звучало предостережение приятелю, не имеющее ничего общего с уставом. В этом крике так и слышалось: «Отходи назад, пока не поздно! Хочешь напороться на пулю?» И тут вдруг до Лацари что-то дошло. Мгновенно вспомнив суровый закон крепости, он понял, что теперь ему конец. Но непонятно почему, вместо того, чтобы бежать прочь, он отпустил повод и пошел дальше один, громко крича: «Это я, Лацари! Ты что, не видишь? Чернявый! Эй, Чернявый, это я! Чего выставил винтовку? С ума, что ли, сошел? А, Чернявый!» Но на стене стоял уже не Чернявый, а обыкновенный солдат с каменным лицом и медленно поднимал дуло, целясь в своего друга. Уперев приклад в плечо, он все еще косил глазом в сторону старшего сержанта, с безмолвным отчаянием ожидая приказа отставить. Тронг же по-прежнему был неподвижен и сверлил его взглядом. Лацари, не оборачиваясь и спотыкаясь о камни, отступил на несколько шагов. «Это же я, Лацари!» — снова закричал он. «Не видишь, это я! Не стреляй, Чернявый!» Но то был уже не Чернявый, любивший позубоскалить с приятелями, а просто часовой крепости в военной форме из темно-синего сукна с кожаной портупеей. Такой же солдат, как все в этой ночи. Обыкновенный часовой, который прицелился и уже нажимал на спусковой крючок. Сквозь сильный шум в ушах он вроде бы расслышал хриплый голос Тронка: «Целься точнее! хотя в действительности Тронг и рта не раскрыл. Из дула вылетел сгусток огня, за ним крошечное облачко дыма. В первое мгновение выстрел показался не очень громким, но после, многократно отраженный горами, он долго сотрясал воздух, медленно затухая вдали, как раскаты грома. Теперь, выполнив свой долг, часовой приставил винтовку к ноге, перегнулся через бруствер и посмотрел вниз, надеясь, что промахнулся. В темноте ему и впрямь показалось, что Лоцарий не упал. Да, Лоцарий стоял рядом с потянувшейся к нему лошадью. Потом, в наступившей после выстрела тишине, раздался его полный отчаяния голос. «Ты же убил меня, чернявый!» С этими словами он медленно повалился ничком. Тронг с непроницаемым лицом стоял все так же неподвижно, а в лабиринтах крепости поднялась предвоенная суета.